Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров», «Открывая Цветаеву», «Старые архивы и новые страницы творчества», «Письма к Константину Радзевичу», полученные из архива, подготовлены к печати, прокомментированы и сопровождены изумительными фотографиями Праги цветаевского времени. В разговоре принимают участие Зоя Отрохина, директор Цветаевского музея в Болшево, Светлана Шаманова, студентка МГИМО, артистка Антонина Кузнецова, историк Лев Мнухин, библиограф Галина Бернштейн. От Марины Цветаевой беседа постепенно перетекает в разговор об изучении русской эмиграции в целом. Группа ученых на протяжении многих лет собирала сведения по культурной, художественной и научной жизни в Париже, о музыкантах и врачах, юристах и писателях, режиссерах и таксистах. Памятником тех десятилетий стала многотомная хроника, вышедшая под редакцией Льва Мнухина. Первый раз в эфире 27 октября 2001 года. Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона в Праге Иван Толстой. Открывая Цветаеву. Сегодня в нашей студии полный аншлаг. Мы с трудом здесь помещаемся. У нас еще не бывало столько специалистов по творчеству Марины Цветаевой сразу вместе. Поводом для разговора послужил выход альбома неизвестных писем Марины Ивановны. Я не оговорился, альбома писем. Их адресат – Константин Радзевич, студент Карлова университета Праги. О существовании этих писем в архиве известно было уже давно, однако их содержание было недоступно. Теперь все препятствия на пути их издания сняты, и вот они выпущены. Но как? По-моему, так красиво, с такой любовью в России письма еще не издавали. Приведены не только тексты, но и сами автографы, факсимиле почерка, богатый комментарий и панорамные фотографии Праги цветаевских лет. Разговор вокруг этих писем и этого издания мы сейчас и поведем. Мой первый вопрос Зое Николаевне Отрохиной. Зоя Николаевна – директор Цветаевского музея в Болшево. Как возникла идея издать эти письма и откуда, честно говоря, Зоя Николаевна, взялись цветаевские письма Константину Радзевичу, когда, казалось бы, цветаевское наследие, в общем, уже издано? Или я не прав?
Ну, не совсем прав. Дело в том, что вы знаете, что архив Цветаевский был закрыт до 2000 года, и мы все, конечно, очень ждали, те люди, которые занимаются Цветаевой, очень ждали, когда же будет открыто. С 2000 года, когда как бы доступ стал к этим письмам, мы очень хотели издать переписку Марины Ивановны с Радзевичем. Ну, во-первых, наверное, потому что Прагу очень любим. Во-вторых, потому что мы в Праге, будучи в апреле, решили, что тут будет создано цветаевское движение, общество цветаеведов. Но мы, конечно, очень хотели, чтобы эта книга была хорошая, и вот результат вы видите. Почему именно Радзевич?
И кто такой Константин Радзевич?
Константин Болеславович Радзевич, он для Чехии тоже, в общем-то, личность, ну, наверное, таки известная, потому что учился в Карловом университете, учился на факультете филологии и философии. Большая дружба была у них в те годы, когда жила здесь Марина Ивановна, с семьей Марины Ивановны, Сергеем Эфроном, с Мариной Ивановной. И самое главное, что Радзевич стал героем двух поэм, великих двух произведений Марины Ивановны, поэма «Горы» и поэма «Конца». Поэтому, конечно, мы очень ждали долго этих писем. И вот лично мне что отрадно, что, зная Марину Ивановну, переписки ее все, то, что мы знаем, как-то все ее всегда дружбы сходили на нет или вообще уже превращались не в нормальные, нехорошие отношения. Вот книга «Переписка с Радзевичем» тут показывает, Марина Ивановна осталась с ним в большой дружбе до самых последних дней. Вот уже в Париже, и они все-таки еще друзья. Ну, во-вторых, конечно, как любая книга, которую делаешь, много всегда каких-то негативных моментов. Эта книга рождалась в большой любви. Было очень приятно работать. Ну, начнем с того, что работала над этой книгой лучший текстолог цветаевских текстов Елена Буржанна Коркина, великий специалист большой. Она работает в архиве нашем, в центральном московском. И когда стоит на книге имя Коркиной, и это уже понятно, что это знак качества, что эти тексты будут прочитаны правильно, что тут не будет ошибок, и что этим текстам можно доверять. Ну и, конечно, то, что книга издана красиво, хорошо, что эту книгу взять приятно в руки, мы очень рады и гордимся.
Зоя Николаевна, какая судьба Радзевича дальше, после расставания с Цветаевой?
Судьба такова. Сначала он помогал Эфрону, потом он потихонечку ушел от этого. Он рисовал, он художник. Есть рисунок, где он изобразил Марину Ивановну. Он занимался скульптурой, и его выставки были в Париже. Журналист, переводчик. Он прожил долгую жизнь, умер под Парижем в возрасте 89 лет ему было.
Мой следующий вопрос к Светлане Владимировне Шамановой. Светлана Владимировна студентка МГИМО и, тем не менее, способствовала изданию такой шикарной, прямо скажем, книги, целого альбома. Светлана Владимировна, на чем основывается ваш интерес к Цветаевой? Почему вы взялись помочь издать эту книгу?
Интерес к Цветаевой во мне проснулся, когда я еще училась в 5 классе в школе. У меня была замечательная преподавательница по литературе, которая, наверное, и зародила во мне тогда первый интерес ее стихами, а потом и прозой. А с Зоей Николаевной мы встретились, как бы однажды я просто пришла в Болшевский музей. Кстати, он тогда уже был закрыт. И случайно встретила там Зою Николаевну и спросила, могу ли я чем-то помочь музею. Так завязалась наша дружба. И когда открылись архивы, все очень долго ждали, какие там будут письма, какие материалы. Вот узнали, что есть письма к Радзевичу. И основной задачей стало вначале получить эти письма, мы этого добились, затем найти издателя, мы его нашли, затем издать книгу. Ну и сейчас уже книга издана, вы видите, издана великолепно, издана качественно, издана так, как ранее ее письма не издавались. По левой странице идет факсимиль настоящего письма, с правой страницы, соответственно, этому разобранный текст. Опубликованы дарственные надписи, фотографии. Замечательный комментарий к книге.
Светлана Владимировна, а у вас не только организационный интерес к наследию Цветаевой, но, может быть, и какой-то есть научный или литературный?
Наверное, больше все-таки душевный интерес, хотя, безусловно, как может быть душевный без литературного, учитывая слог этого великого поэта и писателя?
«Свобода поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Открывая Цветаеву. Беседа с гостями Праги. В нашей передаче участвует профессор ГИТИСа Антонина Михайловна Кузнецова. И я хотел попросить Антонину Михайловну прочесть одно из цветаевских писем Константину Радзевичу. Оно прозвучит на «Волнах свободы» впервые.
22 сентября 23 года. Орликин, так вас окликаю. Первый орликин за жизнь, в которой не счесть Пьеро. Я в первый раз люблю счастливого. И, может быть, в первый раз ищу счастья, а не потери. Хочу взять, а не дать, быть, а не пропасть. Я в вас чувствую силу. Этого со мной никогда не было. Силу любить не всю меня, хаос, а лучшую меня, главную меня. Я никогда не давала человеку права выбора. Или все, или ничего. Но в этом все, как в первоначальном хаосе. Столько, что не мудрено, что человек пропадал в нем, терял себя и в итоге меня. До вас для меня звучала любовь – болезнь. Отсюда и наваждение, и очнуться, и разорванность, и после разорванности оторванность. Вы сделали надо мной чудо. Я в первый раз ощутила единство неба и земли. О, землю я до вас любила, деревья. Все любила, все любить умела, кроме другого, живого. Другой мне всегда мешал.
«Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Открывая Цветаеву. Беседа с гостями Праги. В нашей студии ведущий библиограф Цветаевой, историк Лев Мнухин. Лев Абрамович, я хочу попросить вас, если можно, немного отступить от главной линии нашего разговора и рассказать о вашем громадном проекте «Хроники культурной и научной деятельности русских эмигрантов во Франции». Эта хроника завершена, осталось только выпустить общий указатель к 8 томам. Там, конечно, масса упоминаний Марины Цветаевой, но мой вопрос самый общий. Каков содержательный итог всей хроники?
Это возможность обозреть, возможность увидеть панораму жизни русских во Франции за такой большой срок и практически во всех сферах их деятельности. Скажем, образование, например, 20-е и 30-е годы, русская гимназия в Париже, школа Александрина в Ницце, Версальский кадетский корпус. Образование, так сказать, поставлено на широкую ногу. 80-90% учащихся детей русские, преподаватели все русские. Но проходит время, и это видно уже по нашей хронике, как меняется качественно и количественно образование русских детей. Русских языках, меньше преподавателей происхождения русского. И это видно только вот сверху, как бы вот как посмотреть на протяжении этих многих лет. Или, скажем, например, положение с периодическими изданиями. Даже вот в тот период, который мы описываем, если взять такой срез, скажем, 55-й год, выходили газеты одни, «Русская мысль», «Русские новости», «Русское воскресенье», «Русская правда» Кадамцева. В то время, как, скажем, во время войны была сначала одна газета, потом две газеты, а здесь сразу четыре. А сейчас мы видим, скажем, одна газета «Русской мысли», только она испытывает трудности. Это все опять видно, скажем, во времени. Можно посмотреть по отдельным областям, что дает хроника. Скажем, возьмем, ну, например, частный пример – художественные салоны. Как правило, скажем, 15-20 фамилий можно называть сразу, и не гадая, есть они в салоне или нет, известные фамилии. Но если посмотреть полный список участия русских в салоне, то оказывается, что там 70% вообще имен неизвестных еще, имен, которые не вошли ни в словари, ни в обиход. И здесь уместно сказать, что, к сожалению, вот если, скажем, программы, скажем, конференций или сборники каких-то тезисов и докладов по эмиграции, одни и те же имена, одни и те же фамилии писателей, художников, ученых. Сейчас вышла книжка «Русские экономисты и эмигранты». Опять те же фамилии, скажем, там Петр Струве, Бернацкий и так далее. Но вы не найдете там Бунатянова, не найдете там Маркова и как бы следующий какой-то ряд. То же самое, скажем, в кино. Мы считаем, что вот кино было 20-30-е годы. Туржанский, это Кованько, Мажухин. Но я могу сказать, что, например, ну, навскидку, 74-й год, 40 фильмов во Франции было снято с участием русских. Это дала только хроника, только когда это все удалось суммировать и показать. Скажем, некоторые области, такие как медицина, вообще практически не изучены, а там, помимо общего, так сказать, врачевания и практики русскими, были просто уникальные имена. Скажем, Иван Иванович Манухин, которого Зинаида Гиппиус называла вообще человеком, страдающим от жестокости других, просто сам заболевал, и который бескорыстно лечил и участвовал в открытии русских отделений при французских госпиталях. Это отец и сын Маршаки, это врач Серов, который помнит еще нынешние эмигранты, которых лечил. Это, скажем, зубной врач, который лечил еще императора Кастрицкий. И это можно продолжать бесконечно. Появляются имена, по которым нет не то, что, скажем, там, монографии, а нет даже приличных статей. В этом году умер Кирилл Александрович Ельчининов, выдающийся педагог, деятель РСХД, издатель. И посмотрите, без хроники вы теперь не сможете сделать, его биографию не написать. Но благодаря хронике вы можете посмотреть все, что он сделал. Полный вообще его биографический список. Скажем, кто сейчас знает и где он найдет журнал «Молодая смена», который издавал Ельчининов? Значит, в хронике это есть. То же самое, скажем, можно сказать, к слову, об ушедших в этом же году и Борисе Николаевиче Лоскому, и Зинаиде Алексеевне Шаховской. Скажем, перемещение Лоскова из музея в музей. И, кстати, воспоминания, которые он написал, пользуясь нашей хроникой, о чем он и пишет в своих воспоминаниях. Есть какие-то мелкие находки. Например, если вы откроете одну из лучших книг по русскому русской литературы Глеба Струве, то в статье о Баненкове вы увидите, что он писал под псевдонимом Натальи Беляева. Как это получилось и где он писал Наталья Беляева? Но мы открываем хронику и видим. Состоялся вечер поэтов. Выступила поэтесса Наталья Беляева, то есть живая настоящая Беляева. Кроме того, если учесть, что она еще играла и в кино, то это вообще просто абсолютно реальный персонаж. Для тех, кто занимается даже литературой в России, есть много любопытных фактов, скажем. В 1949 году было впервые прочитано воспоминание Вадима Андреева от Цветаевой. Это была лекция, которая выросла потом в воспоминания. И очень бы хотелось, что те, кто будет заниматься, смогли бы это и многое другое, очень многое другое, вытащить из этих четырех томов.
Лев Абрамович, ну а для вас персонально, вы открыли для себя какие-нибудь интересные фигуры? Полюбили ли вы кого-то? Заинтересовались ли вы в истории русской эмиграции какими-то людьми, которые были закрыты, прикрыты, припорошены временем, пока не появилась ваша работа?
Дело в том, что, конечно, нас, в общем-то, не хватало бы на чувство, так сказать, любви и благодарности людям, которые сохраняли это, и в которые в тяжелейших условиях и в бытовых, и в экономических все-таки сохраняли и уровень, и культуры, и науки. И поэтому фигур, конечно, масса. И даже трудно выделить, потому что как только стал с какой-то фигурой, и нужно было что-то немного о нем узнать, и какие-то дополнительные материалы привлечь, или, опять же, суммировать сведения из хроники, то он становился, конечно, человеком привлекательным, но невозможно было на нем остановиться. Это, скажем, ну, я не знаю, ну, просто вот... Я сейчас заговорил о кино и, скажем, сразу вспомнил сестер Байдаровых, Поляковых Байдаровых, да, это Марина Влади, Адиль Версоя, Элен Валье. И, скажем, их отец Владимир Байдаров, замечательный человек, о котором, конечно, хотелось бы узнать больше, который был и прекрасный музыкант, и высокообразованный человек. Это персонажи к персонажу, скажем. Вот я вам называл врачей, и одно время даже хотелось как бы побольше вообще, так сказать, узнать их биографию. На что они жили? Потому что многие из них врачевали вообще бесплатно русских. Например, Карп Агаджанян, человек, который много вложил вообще, так сказать, в психиатрию, у него лечился Бальмонт. Удивительный человек. И его брат, родной брат, уехал в 22-м году в Америку, и у него тоже был соблазн уехать. Он не уехал, он продолжал здесь практиковать. Этих имен тысячи и тысячи. У нас указатель деятелей миграции самых разных уровней, но деятелей, как мы их называем, это 10-12 тысяч.
Ну, об указателе я хотел бы спросить другого участника этого проекта, Галину Сауловну Бернштейн. Галина Сауловна, со стороны глядя, человек, который занимается указателем, это человек, которому дали такой, знаете, самый скучный участок, самый неинтересный, что-то мелким шрифтом такое написано. Я ошибаюсь?
Да, вы представьте читателя, который открыл первый, второй, третий том, начинает читать изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год эту хронику. Он попадает в поток этой жизни, эмиграции, но он тут же понимает, что извлечь нужную информацию он не может. Нужен ключ, чтобы ему помогли, чтобы он мог в этих трех томах, в этом потоке жизни на протяжении 25 лет, чтобы он извлек эту информацию. Наш четвертый том составлен из указателей. Большую часть этого тома составляет именной и предметный указатель. А также есть небольшой топографический указатель, указатель периодических изданий и указатель адресов. Чем жила эмиграция? Какие пьесы шли в театрах? Какую музыку слушали на концертах? Дни, посвященные каким писателям, ученым? Все это можно узнать из именного указателя. О героях нашей хроники можно узнать и в предметном указателе. Например, в таких разделах, как защита диссертации, как вечера памяти, как чествование. Там тоже перечень вот наших героев. Ну и предметный указатель. Мы, как самые добросовестные читатели, прочитали дословно, не пропустив ни одно событие. У нас предметный указатель, в который вошли от А, от Академии до Я. Ярмарки вошли все возможные мероприятия, союзы, общества, колонии, студии, школы, театры, храмы, оркестры, хоры. Весь вот этот объем, весь этот широкий спектр жизни русской эмиграции, все это можно, посмотрев указатель, это понять. Каждый указатель дополняет друг друга.
Знаете, когда занимаешься таким вот узким прицельным делом, даже созданием указателя, влюбляешься в какие-то имена, в какие-то реалии. Вот опять попался Петранкевич, иди-ка сюда, вот ты на странице 348. А у вас возникли такие личные чувства, простите за интимный вопрос, конечно, кому-то из героев?
Ну, конечно. конечно. Например, мы же бывали и работали в Париже, в библиотеках. Там у нас появились наши друзья, эмигранты, наши герои, наши хроники. И когда встречаешь Лоску, которая защитила диссертацию, или ее муж Лоски Николай Владимирович, который сделал какое-то выступление, или дети Зайцева, с которыми мы познакомились в Париже. Все это родные люди. А я еще занимаюсь указателями, посвященными жизни и творчеству Цветаевой за немало-немного, как с выхода первого сборника и до выхода собрания сочинений Цветаевой. Так что моя основная работа – это сделать этот указатель о жизни, творчестве Цветаевой.
Говорит радио «Свобода». В пражской студии были гости из Москвы, приехавшие на конференцию, организованную Международным Цветаевским обществом в Праге. Мы продолжим выпуск «Поверх барьеров».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Новый канон русской литературы. Современная русская литература. Новый учебник. Автор трехтомного обзора Марк Липовецкий в Нью-Йоркской студии. Книга уже рекомендована Министерством образования России. Основной тезис учебника – литература классического периода занималась описанием некоего упорядоченного состояния жизни, то есть космосом. В 20 веке словесность открыла хаос, стала модернизмом. На смену ему идет постреализм, который ведет диалог хаоса с космосом. С точки зрения авторов, в литературе 20 века есть три тенденции. Одна модернистская, авангардная и постмодернистская, другая идет от соцреализма и включает его мутации, в том числе и в посткоммунистической России. Третья тенденция идет от реалистической литературы, которая вот уже полвека все активнее вбирает в себя модернистские и постмодернистские элементы. Беседу с Марком Липовецким подготовил и ведет Александр Генис. Эфир 27 октября 2001 года.
В эфире передача «Новый канон русской литературы», в которой Александр Генис беседует с критиком и литературоведом Марком Липовецким. Недавно в Москве вышла книга «Современная русская литература» с дерзким подзаголовком «Новый учебник по литературе». Смелость этого предприятия нетрудно оценить. Авторы, Лидерман и Липовецкий, кстати сказать, отец и сын, предприняли как раз ту самую попытку, от тщетности которую предупреждал Крылов. Запрячь лебедя, рака и щуку. Под одной обложкой, внутри одной концептуальной рамы, они объединили российскую словесность последних 50 лет. Кто может себе представить в одном учебнике Шолохова и Сорокина? Авторы смогли. В результате этой смелой выходки вышла книга, безусловно, спорная и, безусловно, полезная. Мы настолько привыкли к тому, что отечественную словесность разделяет идейная и стилевая граница, что нам кажется нелепым считать современниками не только Булгакова и Фадеева, но и Евтушенко с Бродским. Отвага учебника в том, что он должен всех примирить хотя бы хронологическими рамками, создав новый канон, с которым должны будут считаться студенты 21 века, ибо книга рекомендована им Министерством образования России. Последнее обстоятельство уже успело вызвать завистливую, похожую на донос, рецензию. Еще сложнее концептуальные проблемы. Основной тезис книги, который разворачивается и варьируется на протяжении всех трех томов, можно выразить следующим образом. Литература классического рода занималась описанием некоего упорядоченного состояния жизни, то есть космосом. В 20 веке словесность открыла хаос и стала модернизмом. На смену ему идет постреализм, который ведет диалог хаоса с космосом. Это дорогое авторам положение, как каждый новый термин, претендующий на универсальное содержание, конечно, труднее всего обосновать, но об этом мы еще поговорим. А пока я хочу представить слушателям нашего гостя, одного из авторов учебника, профессора Колорадского университета Марка Липовецкого. Марк, начнем сначала. Назвав книгу учебником, вы пошли на серьезный риск. Учебник не монография, он должен покрывать весь затронутый предмет. Как вы определяли список имен и названий? Какими принципами руководствовались?
Ну, во-первых, строго говоря, это не учебник, а учебное пособие, но, конечно, между собой мы с моим соавтором и отцом называли эту книгу учебником «Чего скрывать». Критерий отбора определялся двумя факторами. Первый фактор связан с тем, что мой соавтор и мой отец в течение почти 40 лет и я в течение почти 20 лет преподавали различные курсы по этой литературе. И, естественно, проводили своего рода отбор, когда читаешь лекции, знаешь, что что-то надо читать, а что-то можно оставить за пределами курса. Во-вторых, мы писали об этой литературе. Мой отец начал писать о современной литературе, современную критику в 50-е годы, я начал писать в 80-е годы. И, соответственно, у каждого из нас сложилась какая-то своя команда. Плюс были авторы, которые, может быть, не входили в круг нашего зрения, но мы всегда за ними следили и писали о них. И это тоже определило наш отбор. Естественно, это субъективный учебник. И, естественно, я даже не допускаю мысли о том, что может быть какой-то окончательный учебник о современной литературе, написанный, в общем, на небольшой временной дистанции от этой литературы. Но нам действительно хотелось создать какую-то базу, от которой уже другие могли отталкиваться и говорить, вот Лидерман, Липовецкий сделали это неправильно.
Ну а что вы упустили? О чем вы жалеете больше всего?
Ну вот нужно было бы написать, конечно, главы о поздних Ахматовой и Заболоцком. Нужно было бы написать о Слуцком подробнее. Хотелось бы написать о Гондлевском, о Кривулине, о Седокове. Сейчас бы я еще написал главу об Акунине. Вот, но, понимаете, каяться легко, но при этом у нас есть чем гордиться. Мы впервые написали в учебнике, в масштабе учебники о Григорьеве, о Байге, о Казакове, о поэтах-леонозовцах, о Соколове, Виндике Рафееве, о Пригове, Рубинштейне, Кибирова, Саду Сорокине, который так возмутил Павла Басинского, Пелевине, Каледе, об очень многих. И это, в общем, мне кажется, составляет определенное достоинство этой книги.
Теперь поговорим о вашей теоретической инновации – постреализм. Судя по рецензиям, она многим кажется спорной, и понятно почему. Но, скажем, вы отрываете Платонова от модернизма, гением которого он был, на мой взгляд, и называете его постреалистом. Почему?
Понимаете, Саша, у нас взгляд несколько более сложный. Через всю книгу, через все три книги, точнее говоря, мы следим за развитием трех тенденций и наблюдаем за их мутациями, так сказать. Одна тенденция – тенденция модернистская, авангардная и постмодернистская. Другая тенденция – это тенденция, идущая от соцреализма и включающие его мутации, в том числе и в посткоммунистической России. А третья тенденция – это тенденция, идущая от реалистической традиции, которая, на наш взгляд, постепенно, вот, в течение 50 лет, начинающихся где-то в 50-е годы и до современного момента, все более и более активно вбирает в себя модернистские элементы и постмодернистские элементы. Почему мы отделяем Платонова? Потому что нам кажется, нам представляется, и это прежде всего точка зрения была разработана моим отцом его в целом ряде работ, что Платонов, вот, в отличие от многих модернистов, создает особого рода как бы синтез гармонического и хаотического начала. Он говорит о том, что то, что кажется хаосом, обладает гармонизирующим потенциалом, и это несколько отлично от того, что традиционно понимается под модернизмом.
Надо сказать, что и в современной словесности употребление термин «постреализм» у меня вызывает сомнения. По-моему, под этим именем у вас фигурирует постмодернизм с человеческим лицом, вроде Довлатова.
Я тут не могу согласиться, вы понимаете, почему. Действительно, постреализм – это гибридный феномен. Это точка пересечения тенденции, идущей от реализма. И у Довлатова мы можем найти массу вещей, типа внимания к характеру, типа внимания к обстоятельствам, которые не описываются постмодернистской эстетикой. Еще более отчетливо это видно на примере Маканина или Петрушевской, или же целого ряда молодых прозаиков, которые тоже в этом направлении работают. Ну, достаточно назвать, допустим, Михаила Шишкина, автора «Взятия Измаила», или же Андрея Дмитриева, или когда-то очень ярко начинавшего Александра Верникова из Свердловского, ну и есть целый ряд других имен. Они одновременно принадлежат и реалистической, и модернистской, постмодернистской традициям, но тут нельзя сказать, вот это элемент оттуда, это элемент отсюда. Они создают какой-то очень сложный синтез, и именно это синтетическое образование мы пытаемся обозначить словом постреализм. Я бы хотел, кстати говоря, подчеркнуть, что глава о постреализме у нас называется «Гипотеза о постреализме».
В общем-то, я зря привязался к вам с измами, потому что сам я в них изрядно разочаровался. Теоретические построения необходимы, они помогают нам переварить книгу, как говорил Шкловский, по этому поводу читатель питается не тем, что съел, а тем, что переварил. Однако не стоит относиться к ним слишком серьезно. Литературоведение не точная наука, ибо она имеет дело с уникальными, неповторяемыми явлениями, а значит, не обладает и предсказательной силой. Все это не помешает мне задать вам вопрос. Как вы оцениваете перспективы нашей новой словесности в 21 веке, наступлением которого оканчивается ваш учебник?
Но я могу сказать следующее, не рискуя показаться смешным. В России, как мне кажется, и я думаю, это достаточно банальное представление, литература и искусство, ну, литература в основном, всегда каким-то образом была в состоянии опережать общекультурное развитие. И современная литература тому доказательство, когда, скажем, русский постмодернизм возникает фактически синхронно с западным постмодернизмом, без всяких социокультурных обоснований, и авторы произведений, которые мы считаем классикой постмодернизма, не мне вам их называть, тот же Венедикт Ерофеев или Саша Соколов, и понятия не имели о том, что есть такое слово. Как это происходит? Это происходит именно в силу вот этого странного закона, когда в России в умах происходят более значительные процессы, чем за окном. Но сегодня, мне кажется, наступил момент расплаты за это опережение. Почему? Потому что, ну, то, что раньше в 70-80-е годы считалось так называемой актуальной литературой или андеграундной литературой, сегодня стало мейнстримом. И оказалось перед довольно интересной дилеммой. Либо вписываться во вкусы общества, чтобы приобретать популярность, чтобы продавать книги, чтобы получать хорошие гонорары, либо же воздействовать на эту самую культурную атмосферу, которая, как мне кажется, совершенно не похожа на ту культурную атмосферу, в которой разворачивается и существует западная культура и западный постмодернизм по преимуществу. И вот эта дилемма очень острая. То есть, с одной стороны, есть опасность, что русская современная литература, завоевав пространство рынка, потеряет вот эту свою возможность как-то опережать время, как-то быть, ну, вот как по-английски говорится, on the edge, на острие, на грани, на лезвие, и упроститься, и утратить свой потенциал, а что самое главное, пойдет на поводу у достаточно примитивных и эстетических, и идеологических состояний. А другая возможность состоит в том, что эта литература будет как-то пытаться влиять на общественный вкус и влиять на общественное мнение, в том числе и по самым каким-то общим вопросам политическим и общекультурным. Скорее всего, будут обе эти тенденции сосуществовать, но какая из них возобладает, я сказать не могу. Это будет самое сложное, самое драматичное. И мне кажется, вот это и будет сюжет следующего или уже начинающегося десятилетия.
В эфире передача «Новый канон русской литературы», в которой Александр Генис беседует с критиком-литературоведом Марком Липовецким. Марк, мы недавно, в этом августе, отметили важный юбилей – десятилетие путча, десятилетие русской свободы. Вполне солидный отрезок времени. Чего добилась и чего не добилась за это время русская словесность?
Русская словесность, на мой взгляд, кое-чего добилась, конечно же. Во-первых, она добилась права на существование не как зеркало русской революции. Это, мне кажется, большое достижение, и в России всегда это было трудно доказать, что писатель имеет право быть писателем и не рассказывать современникам о том, как надо жить. Во-вторых, она добилась разнообразных тенденций, которые, в общем-то, сосуществуют друг с другом и даже как-то не ненавидят друг друга, что довольно странно. Вот мы с вами, например, оба любим Довлатова и Сорокина. И это разные литературы за
ними стоят. Хотя Довлатов с Сорокиным рядом бы сидеть не стали.
Ну да, а мы с вами их любим и, в общем, читаем и того, и другого не без удовольствия. Или я в данном случае и Довлатов, и Сорокин выступают просто как имена обозначающие.
А чего не добилась за это время Россия?
Вот, чего не добилась? Она не добилась именно того, о чем я уже говорил. Вот в постмодернистской теории есть два термина. Я понимаю, что слишком много терминов в нашем разговоре, но куда деваться? Есть термин постмодернизм, есть термин постмодерность. Постмодерность – это общее культурное состояние, которое предполагает определенного рода этические и, я не побоюсь слова этого, идеологические нормы. Вот, как бы краткий кодекс постмодерности называется политическая корректность. Все, что связано с политической корректностью, все, что связано с феминизмом, все, что связано с мультикультурализмом, в России по-прежнему, и что особенно поразительно, в кругах людей, хорошо понимающих, что такое сложная, интересная и трудная литература, вызывает глубочайшее раздражение. И это, мне кажется, очень опасным, и это, мне кажется, большим упущением русской литературы, что она посчитала возможным пренебрежительно относиться к этим ценностям, которые входят в базу современного или постсовременного, если угодно, мироощущения и постсовременной цивилизации. Вот когда я читаю на интернете, где пишут сплошные постмодернисты о том, что вот феминизм – это просто когда женщины пытаются завоевать место мужчин, я просто не знаю, как на это реагировать. Такие мнения, такие суждения звучали на Западе в 50-е годы, в 60-е, уже мало в 70-е, а сегодня они звучат только из уст людей, которые давно уже стали записанными клоунами. А вот русские литераторы не стесняются подобные вещи произносить.
Хорошо, давайте поговорим немножко о внутрицеховых вопросах. От Белинского до Лакшина критика не столько описывала литературный процесс в России, сколько диктовала его. Сегодня это очевидно не так. А как?
Сегодня она, по-моему, продолжает делать все то же самое, только на другом пространстве, на коммерческом пространстве, когда наши с вами дорогие коллеги создают некие репутации. Вот,
я, честно говоря, в это не верю. Я не верю, что можно создать репутацию. Я много слышал от моих российских коллег, что того или иного писателя, как теперь говорят в России, раскрутили. Да. Фраза мне эта омерзительна, и я в нее не верю. Я, например, не считаю, что Пелевина можно было раскрутить. Пелевин появился и стал популярным. То же самое происходит и с Акуниным. Писатель, который был очень популярен просто потому, что он интересен для многих. Но я не верю, что писателя можно раскрутить. Плохого писателя не раскрутишь.
Вы знаете, я тут не соглашусь. Я абсолютно согласен относительно Пелевина или Акунина, или Сорокина того же. Но вот, например, такой писатель, как Павел Крусанов, которого в недавней анкете, проведенной журналом «Знамя», чуть ли не 90% отвечавших назвали самым ярким литературным событием минувшего года, это результат искусной раскрутки достаточно влиятельными критиками. Тот же, скажем, Павел Крусанов сразу же немедленно входит во все возможные комитеты и комиссии и уже сам присуждает премии, и уже сам определяет, кому быть в почете, а кому быть в загоне. Видимо, дело не только в этом.
То есть вы считаете, что критика по-прежнему направляет литературный процесс в России?
Она его во многом симулирует, она его во многом имитирует. При этом не всегда действуя добросовестно и не всегда реагируя на сколько-нибудь значительные произведения. Нередко главную роль, главным принципом отбора становится принцип, так сказать, тусовки, принцип дружественных отношений. И это, к сожалению, свидетельствует о деградации.
Но критики. Это не новость в русской критике тоже.
О, да.
Марк, у каждого критика есть своя обойма имен. Писатели, за которыми он следит с особенно пристальным интересом, на которых он ставит свою репутацию. По этому списку, кстати сказать, критика и судят лет 20 спустя. Так вот, кто входит в вашу компанию?
Ну, вы знаете, Саша, в связи с той книгой, о которой мы говорим, я должен сознаться, что нередко приходилось и мне, и моему отцу писать не совсем о тех авторах, которые входят в нашу компанию, и в этом состоит особенность и трудность того жанра, за который мы взялись. Но я могу сказать, конечно, о ком мне было особенно интересно и приятно писать. У меня странная компания, и она очень непоследовательная, конечно. Но, например, в первом томе про 60-е годы я с удовольствием писал о Олеге Григорьеве, вот среди таких ранних, или точнее поздних авангардистов. В томе про литературу 70-х годов я получил удовольствие, когда писал о, с одной стороны, Вампилове, а с другой стороны, о Юрии Домбровском и братьях Стругацких. Ну, а весь третий том, за исключением нескольких глав, в частности, главы о Николае Калиде, написанной моим отцом, весь третий том о литературе модернистской, постмодернистской, в сущности, там все мои любимцы. Я не могу сказать, что я, допустим, Еременко люблю меньше, чем, допустим, Пригова, а Рубинштейна больше, чем Пелевина. Мне все эти авторы интересны, и я за них очень переживаю всегда, и очень радуюсь, когда у них получается что-то незаурядное, и очень огорчаюсь, когда незаурядное не получается. Вот, а если, ну, это, в общем, понятный круг, если же менее ожидаемых авторов, то я всегда еще с 80-х годов очень внимательно слежу за Маканиным, и очень внимательно слежу за Петрушевской. И мои реакции на их тексты точно такие же. Я расстраиваюсь, когда у них не получается. Может быть, даже сильнее, чем они сами. Возможно, в этом и состоит наша задача, что вот был бы такой вот читатель, сидит где-то на белом свете в горах Колорадо, который расстраивается за писателя, когда у него не получилось. Не ругается, не кидает в него камни, не обижает его, а просто вот огорчается. И, наоборот, радуется, когда что-то получается. Старое ведь деление на Заилов и Аристархов. Ну, вот, видимо, я отношусь к Аристархам, но это скорее академическая склонность в таком случае, чем критический темперамент.
Французы называли литературу, как напоминает нам Белинский, выражением общества. Если мы воспользуемся этой неуклюжей фразой, то выражает ли нынешняя литература нынешнее общество и как?
К сожалению, выражает, потому что, как я уже, в общем-то, сказал, русское общество сегодня представляет собой какую-то дикую смесь культурных тенденций, одни из которых можно так или иначе связать с постмодерной культурой, другие с таким агрессивной модерностью, третьи с тоталитарным периодом, четвертый вообще с домодерным, с каким-то трайбализмом, с клановыми отношениями, с братками. И это все существует одновременно. И, к сожалению, еще раз говорю, литература все эти голоса очень тщательно воспроизводит, совершенно не давая себе труда сформировать отношение к этим разным голосам. Я не говорю о таких крупных явлениях, как, опять же, например, Пелевин и Сорокин, которые всегда очень внимательно рефлектируют по поводу тех голосов и тех, так сказать, дискурсов, которые они вовлекают в свою речь, или же как это делает Лев Рубинштейн. Очень тонко и очень глубоко, и очень сложно. А вот когда идет просто такой, вот как то слово, которое когда-то вы употребили, полив от имени персонажа, который стал автором, вот от этого у меня встают волосы на спине, и я начинаю думать, что, может быть, лучше бы, чтобы литература не так уж сильно выражалась за общество.
Марк, мой последний вопрос. Вы давно на Западе, много преподаете для американских студентов. Скажите, как они относятся к современной русской литературе?
Ну, это же зависит от того, какую литературу им дать почитать. Взрослые, серьезные студенты, то есть студенты, уже учащиеся в аспирантуре, они относятся очень с большим вниманием и очень тщательно изучают литературные тексты, которые мы, даже профессиональные критики, иногда просто одним глазом пробегаем. И я иногда чувствую смущение от того, что вот студент-аспирант подходит ко мне с вопросами, показывающими, что он или она гораздо более внимательно читали тот или иной текст. И, кстати, для них, для наших студентов, нет вот этих иерархических разделений. Вот современный писатель – это как бы и не писатель вообще. А вот если писатель умер, да еще 50 лет назад, вот тогда им можно заниматься. А что касается студентов колледжа, студентов undergraduates, то они очень непосредственно реагируют. У них,
как правило, кто им нравится больше всего?
Вот совсем недавно, в прошлую весной, я читал курс, и я могу сказать, ну, понимаете, это ведь не чистый эксперимент, потому что это был мой подбор текстов, и это были еще мои интерпретации наложены на них. Но я могу с гордостью сказать, что они у меня хорошо и с удовольствием обсудили свой круг Петрушевской, кавказского пленного Маканина и Амон-Ра Пелевина. Вот эти вот три текста у нас прошли на ура.
Ну что ж, неплохая компания. Спасибо, Марк. Вы слушали передачу «Новый канон русской литературы», в которой Александр Генис беседовал с критиком и литературоведом Марком Липовецким.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Игорь Померанцев.
'95 год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио, это был просто апокалипсис, потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились и ходили по коридорам, такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом: – карателем или жандармом, или кагибистом. Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь? Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр, разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру, причем это была разнообразная архитектура, это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн, и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические, это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене, и это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. Вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карел Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после «Бархатной революции», успел выступить, его знали благодаря радио, и он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос, и он выходил на сцену и шутил: «Вот сегодня я буду за Карла Крыла». С Карлом мы не встретились в 95-м году, он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, брат, же с крвекаиновы, по слове ноци, ктера дозад бода дику. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí, v krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých, vám poděkování a vřela obětí, za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Varšoje vám spasíba, bratě, za kvátčiky. Spasíba, bolši, nikakdá nezabudím. Nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05. Впервые на средних волнах в 21.05. С повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира,
но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут. Бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».